Сегодня мы находимся в художественной творческой мастерской «Прикосновение» и пообщаемся с ее руководителем Натальей Краснославной Горковенко. Эта мастерская уникальная, и я надеюсь, что вам сегодняшний репортаж очень понравится, потому что разговор действительно искренний, задушевный. Я надеюсь, такой для многих откроет новые грани мировоззрения, отношения к русской иконе, вообще к иконописи, отношению к святости, ну, вообще к творчеству. О искусстве, о котором мы все время говорим, что такое искусство, искушение или это творческий процесс. Все-таки, наверное, творческий, потому что творчество ближе понятию творению Божьему, чем искусство из понятия искушения. Добрый день, Наталья Красославна.
Здравствуйте. Рада, что вы у нас в гостях.
Да, я уже бывал в вашей мастерской и знаком с вами. Я думаю, что вот то великолепие, которое выходит из ваших рук, из рук ваших мастериц, оно, конечно, поражает, потому что традиция это давняя, древняя. А на Руси практиковалось вышивание, как, я думаю, что это вообще как путь смирения, путь духовного какого-то настроя. Девушки долгими, скажем, зимними вечерями или паяли, ткали, вышивали. Вот. И начиная причем от крестьян до боярин, до цариц. То есть это традиция вышивания золотой серебряной нитью, то есть канителью, тончайшей нитью, канитель она называется, и жемчугом, бисером. То есть разнообразие вот этих материалов, ну, поражает. А вот мне бы интересно было, вы бы раскрыли вот свой личный жизненный путь. Как вы пришли к этому? Потому что для вас это, ну, не какая-то профессия, которой люди иногда овладевают, как бы так вот в процессе жизни. Насколько я понимаю, для вас это естественное, вытекающее состояние души, молитвы, личного опыта.
Наверное, вы правы. Дело в том, что на своем личном опыте я могу сказать одно. Вот мы приходим в этот мир для того, чтобы какие-то свои особые качества, характера, души изменить. Изменить только к лучшему. Но если я скажу вам, что единственный вид рукоделия, который я совершенно не любила в детстве, была вышивка, наверное, да, вы удивитесь. Потому что сейчас это наилюбимейшее мое занятие. Я счастлива каждой минуте, когда, оторвавшись от каких-то организационных дел, подготовок к выставкам, к встречам, встречам с духовными людьми, с паломниками, которые часто нас посещают, я могу уделить вот эти 5, 10, 15 минут или даже час своему любимому делу – вышиванию святых образов. По-видимому, для смирения Господь привел меня вот именно к этому виду творчества. Вначале это была просто проба пера, и, как говорят художники, писатели. А для меня это была возможность просто испросить благословение у своего духовника. Можно ли обычному мирянину, человеку, который ведет мирской образ жизни, да, ходит в церковь, причащается, вот духовник, к которому я обращаюсь за советом уже более 28 лет, это обычная маленькая деревенская церковь, но там чудесный человек, отец Владимир. И это духовник всей нашей семьи, потому что вся семья принимает участие вот в том, чтобы на свет являлись новые святые образы. Это мой муж, сын, дочь и я. У нас всего 4 человека.
Фактически, это мы, насколько я знаю, это фонд. Фонд святого архистратига Михаила, да?
Нет, святого архангела Михаила. Дело в том, что название «Архистратик», у нас был выбор, как назвать фонд семейный, потому что нас попросили это сделать. Ну вот вы на добровольных началах этим занимаетесь, но должна быть какая-то статусная такая организация, величина. И когда мы выбирали, мы, конечно, были очень удивлены, что вот именно это название было свободно, и было два. «Архистратик» все-таки это более воинское звучание. Наверное, это название подходит более людям военным.
Ну да. Ну,
архистратик,
есть такой фонд,
да, архистратик, как бы воинская служба. А мы сам архангел Михаил поддерживает, помогает. Наш небесный покровитель, его икона, вы можете вот увидеть у нас здесь, она всегда присутствует, чудом пришла в нашу мастерскую, в нашу семью. И самое необычное то, что мы постоянно чувствуем такую вот защиту небесную. Когда куда-то собираешься в дорогу, всегда обращаешься с молитвой, просишь сопутствовать дороге. Потом просишь Николая Угодника и дорогу в помощь, и в делах, и едешь по делам, по встречам каким-то необыкновенным, встречаешь чудесных людей, которые, может быть, и не встретил бы, находясь в этой мастерской. Поэтому я усилием воли заставляю себя отвлекаться от своего любимого занятия, от вышивки, и делать то, что необходимо для того, чтобы вот это искусство, это творчество, как правильнее сказать, могли увидеть люди.
Действительно, выставок, видимо, много. То есть люди имеют возможность соприкоснуться с вашими иконами. И большая была выставка как раз вот в Храме Христа Спасителя, там, в музейной экспозиции, да?
Да, это 15-й год, это было более года назад, потому что после окончания выставки в Храме Христа Спасителя, а это была третья выставка, наша персональная, нашей мастерской, и почти 70 работ там было показано, 70 икон, святых образов. Практически ни одна не повторялась даже в наименовании. То есть, если это был образ Богородицы Казанская, то следующее – это был образ Владимирской, Николая Угодника, соответственно, там Спиридона Тримифунского. Мы стараемся показать как можно больше разных ликов, разных святых для того, чтобы расширить кругозор православного человека, чтобы люди могли прийти и через эту красоту воодушевиться на новые изыскания, посмотреть в том же интернете, а что за святой, чем прославился. Может быть, зацепила какая-то красивая, изящная загогулинка на вышивке, обратился к лику, а лика-то и не знаем. То есть основная задача вот нашей семьи и фонда – это просветительская деятельность через красоту, которую мы можем делать. Можем делать своими руками. Ничего вышитого на машинах у нас нет. Ничего приклеенного в наших иконах тоже нет, потому что есть определенные каноны вышитых образов. Мы стараемся их не нарушать.
Вообще поразительно, когда все очень мелко.
Да.
Вот настолько мелко. Вот кроме окладов, вот чаще всего это оклады, да, есть оклады более широкие, вот каемочки совсем небольшие, да, то есть разнообразные оклады к иконам.
Ну вот, например, как образ иконы, царственных
трудотерпцев. Да, иконы, да. И на перламутре, и на дереве, на левкасе, вот. Но здесь идет уже вышивка самих образов.
Да.
Вот такой тончайший стеклярус, то есть расскажите вот о технологии, от как это вот. Действительно, похоже это немножко на мозаику. То есть мозаичное искусство существовало, да? Такое вот мы имеем в храме Исаакиевского собора.
Спас на крови.
Угу. Мы имеем вот такие образы действительно мозаичного, выдающегося искусства. Здесь сродни мозаичности, но вот стеклярусом, то есть вышивкой. Это же вообще просто уникально. Вот расскажите об этом.
Ну, вот такую технику искусствоведы называют живопись иглой. Мы как бы пишем сам святой образ. И этим наша мастерская отличается от всех остальных. Такой техникой владеет наша мастерская. К ней мы пришли за 10 лет ежедневной работы. Вы видите разницу окладов и вышитых ликов. Когда, например, икона написана руками, и мы делаем красивый жемчужный оклад, это одно. А здесь, почему и название мастерской – прикосновение. Мы позволяем себе прикасаться к святым ликам. Для того, чтобы это было понятно, мы объясняем. Делается прорезь иконы на льняную ткань, только прорезь. Здесь нет готового лика, и мы лик творим. Как творчество. От слова не творец, высшее слово, конечно, а как творчество. Мы его творим. Девушка, которая занимается вышивкой ликов, она получала благословение у тоже своего духовника. И самое интересное, что один из ликов она вышивала, будучи беременной третьим своим ребенком. И вы не представляете, какой красивый ребенок родился, какой талантливый. Она вышивала образ Касперской Пресвятой Богородицы, где особенно видна любовь матери к своему чаду, когда они нежно прикасаются ручкой. Вот это иконография умиления мы любим. Вы видите, вот здесь тоже образ Жировицкой Пресвятой Богородицы. Оклад такой вышитой розы, причем тоже ни одна не повторяется, уже готов. А сам образ мы будем уже одевать жемчужным шитьем. Сложная техника, непростая.
Насколько это мелко все?
В Вопрос даже не в мелкости, а найти достаточное количество оттенков этого стекляруса. Более 50 оттенков бежевого золотистого цвета присутствуют в этом лике. Величина каждой мельчайшего вот этого стекляруса или гаруса, можно назвать, менее 1 мм. Толщина 0,3-0,4. И внутри еще дырочка. То есть иголочки, которые мы работаем, называются волосок. Очень сложно вдевать иголочку, а так как иголка, да, ниточка должна быть очень плотная, это лен с лавсаном, для того, чтобы она немножечко пружинила, и в зависимости от температуры ниточка может то рассыхаться, то наоборот немножечко удлиняться. Поэтому изображения, они остаются вышитыми на века. На самом деле сохранность сшитых вот рухляди, как раньше говорили, меха и сшитых икон, ну, 300-500 лет. Я не знаю, сколько будет позволено Господом оставаться этой красоте вот на нашей земле, но работаем с таким прилежанием и качеством, мы стараемся, чтобы эти лики находились, конечно, в храмах, радовали людей, и чтобы эта техника заняла достойное место, и у нас появились продолжатели. Пока нет. Слишком трудоемко и слишком сложный материал для того, чтобы это все исполнить.
Да, действительно. Но это долговечно. Вот что очень немаловажно, просто есть каноны, что, допустим, нельзя изображение святых изображать на бьющихся предметах. К сожалению, многие сейчас этого не понимают. Изображение на различных тарелках, сувенирных и прочих предметов. Кощунство даже изображения на виноводочных бутылках, этикетки, изображающие храмы, которые дальше выбрасываются. То есть есть такое святотатство, так называемое. Потому что существовал как раз Стоглавый собор при Иване Васильевиче Грозном 1551 года, который установил, в частности, догмат, как и допустимо изображать на твердых предметах. Это доска, металл, стена. То есть на небьющихся, чтобы не повредить, не произвести богохульство, святотатство, святообраза. Вот. Поэтому надежность основы и надежность материалов – это одна из первостепенных, конечно, вещей. То, что это природный материал, это стекло, оно долговечное, в том плане, что оно, в отличие даже от иконы, икона загрязняется, ее постоянно нужно реставрировать, очень сложно. Здесь сохранность, конечно...
Да. Только смахивается пыль, не надо ни мыть, ничего. Да. Я могу сказать, что мы никогда не используем аморфные материалы, такие как акрил, пластик, синтетика. Почему? Потому что, ну, во-первых, в каноне это недопустимо. Любая икона, даже самая маленькая, самая трогательная, может быть передана в храм и стать потом святыней. Поэтому любой вышитый образ должен быть исполнен в канонах исполнения шитого оклада или самого образа. Мы стараемся не нарушать. Поэтому только природные натуральные камни. Работаем с хорошими художниками. Вы видите, у нас здесь небольшая такая экспозиция. Это работы палевских мастеров. Мы очень любим фидоскинских художников, которые всю душу, все сердце складывают в святой образ. И уже наша задача дооформить, почувствовать, что хотел сказать художник. Как он хотел передать этот образ. Поэтому ни один оклад у нас не повторяется.
Мне вот интересен еще тот путь, как вы из вышивания светских, ну так скажем, гражданского назначения предметов одежды, да, перешли вот именно к духовному творчеству.
Ну, если сказать, что мы занимаемся этим делом для души, для сердца, это не погрешить против истины 1001 раз. Ни в коем случае нельзя это назвать бизнесом. Потому что бизнес и иконы через дефис – это вообще несовместимые понятия, как вы говорите, кощунство совершенно обосновано. Это потребность души. Ну и был такой чудесный случай, вот лично со мной связанный, 10 лет назад, уже 11-й год пошел, когда мне была явлена икона, которая еще не написана, не вышита. И вот я так считаю, для себя сделала такой вывод из своей жизни, что, наверное, вот 10 лет работы, учебы, потому что мы учились сами. Как правильно работать, как вышивать, прислушиваясь к рекомендациям священнослужителей, тех женщин, которые уже давно занимались вышивкой старинных окладов, образов. Очень часто идет цитирование прекрасных образцов древности. Но зачем? Мы живем в наше время. Мы хотим оставить после себя людям кусочек нашей души и нашего времени. Поэтому вы можете увидеть вот в наших линиях, в образцах орнаментов, в окладах современные тенденции. Стилистика – это абсолютно современные иконы, но ни в коем случае не погрешающие против правил их исполнения.
Да, ведь традиция, действительно, мы уже касались того, что это давняя традиция. Допустим, Ивановская область ныне, раньше Костромская, там городок Пучеж такой есть. Очень много жило там вот, тоже вышивальщиц, и сохранился в музеях образ Покровца, подаренный Ивану Грозному, вышивкой, как раз вот мастериц. Дальше, допустим, опять же, эпоха Ивана Васильевича Грозного. Жена его супруга, Анастасия, из первого из рода Романовых, да, у нее был такой уникальный вкус, что она создала свою мастерскую. Сегодняшним языком, по аналогии с вашей, было много, в частности, ее мать там участвовала, и несколько мастериц. Порядка полутора десятков вышивок. Это покровцы, воздухи, это киоты, вышитые хоругви. Сохранились, в частности, это и Кирилл Белозерский, Никита Переславский. Эти образы сохранились. И даже многие из них были Иваном Васильевичем переданы в монастырь Хеландар по просьбе в греков. Хеландар очень почитает Грозно. А вот традиция вот таких мастерских, вот традиция, вот сегодня есть такая, вот я понимаю, что ваша, да, самая, конечно, лучшая, но наверняка есть же мастерица, и вы смотрите, может, где-то есть обменивание опытом, или что-то смотрите, или передаете свои впечатления. То есть какая-то еще среда общения в этом мире, вот в этой плоскости изобразительного творчества?
Однозначно. Если бы мы не обменивались вот новыми какими-то отысканными в старинных работах изюминками, какими-то техниками. Знаете, как я говорю, настоящий профессионал, вот он посмотрит на оклад, и он понял, поймет сразу, как он сделан. А так как мы профессиональные вышивальщики, мы работаем, ну, более 25 лет вот в области вышивки, то есть техники разные. Соответственно, вы и на работах видите разные техники. И самое интересное, когда на выставках подходят люди и говорят, а мы тоже вышиваем. Но зачастую это любители. Поддерживаем, подсказываем, всегда разрешаем фотографировать. Потому что человек унесет кусочек нашей работы, конечно, с собой домой, она ему согреет. Может быть, он что-то пытается дома сделать сам. Это для него будет подспорьем. Опять же, если человек профессионал, он сразу поймет, как это сделано. И переработает, домыслит и сделает новую красивую работу, новый красивый оклад. Мы готовы делиться. Но, к сожалению, нет помещения для того, чтобы передавать наши знания детям, взрослым. Постоянно приходят, даже на выставке с девочками 12-13 лет, и мама говорит, вы понимаете, если сейчас ее не увлечь этим, она уйдет в интернет, она уйдет в какую-то там непонятную среду, а девочке это нравится. Вот нет места пока для того, чтобы это сделать. Нет помещения для мастерской, чтобы мы могли передавать вот свой труд и свои наработки, и свои какие-то, ну, новые техники, новые приемы. Мы готовы ими делиться. На самом деле шитье – это не настолько сложно. Трудно для тех, кто, для кого это трудно. Нам это не сложно. Мы счастливы тем, что мы можем позволить увидеть готовые, овеществленные наши мысли, наши идеи. Потому что 7 человек, вот у нас всего 7 человек, 7 женщин, которые свободны от работы, время, от семьи, а у многих дети, внуки, кошки, собаки, дачи и все остальное. Они находят время прийти сюда, побыть вместе с нами, напитаться вот этой вот божественной энергией от прекрасных святых образов и потом принести ее в семью, своим соседям, своим друзьям. Все это витает в воздухе. Ну, то есть это на грани чуда, которое Господь показывает нам каждый день.
Ну, действительно, я вот встречаюсь и замечаю, сейчас очень многие люди вышивают. Продаются даже специально такие рисуночки, и ткань, и нитки, там, улины, допустим, различные. То есть людей сейчас это очень охватило, вот эта страсть к вышиванию. Ну, допустим, ну, не стеклярусом, но чаще всего просто эта нить цветная. Ну, человеком сделана вот вещь, которая она ему ближе к всякой покупной.
Конечно.
Она и ценится.
Самый дорогой подарок.
Ценится не своей дороговизной, а своим отношением, вкладыванием своей души, своего знания, может быть, молитвой, как в данном вашем случае. Потому что всякое дыхание дохвалит Господа.
Однозначно.
То есть, если человек чем-либо занимается, и с молитвой, с памятованием Царствия Небесного, то он вот часть этой божественной силы он вкладывает в свой труд. И мне хочется верить, что ваши вещи, они также напитаны вот этой божественной энергией, вот этой силой Духа. Конечно.
Радость.
Я вообще очень
просто
люблю...
Просто радость.
Знаете, я очень
от работы,
люблю вообще цветные камни, стекло. Ну, для меня это мир таинственный. Просто когда берешь самородки или спилы, срезы камней различные.
Это целый мир.
Да. Он очень связан с солнцем. То есть любое стекло смотрится на солнце совсем по-другому. Это какая-то тайна происходит. Потому что, допустим, в искусстве изобразительном все-таки нет такого соприкосновения со светом солнечным. Да, есть отраженная от поверхности воспринимаемая красочная поверхность. А здесь, в данном случае, здесь происходит эффект линзы. В одном освещении она смотрится по-разному. В другом освещении что-то здесь вспыхивает. И человека постоянно держит в некой интриге такой. То есть ты не устаешь... Не устаешь просто от этой иконы. То есть ты постоянно в интересе. То есть твой мысль настроен.
Со святым образом, если можно это назвать так. Потому что ты обращаешься к нему через вот эту красоту.
Бывает такая тенденция, она, конечно, более поздняя, когда стали появляться оклады. И стало появляться подокладное письмо.
Ну,
то есть прописали только, скажем, леки руки, а все остальное даже не прописывали, потому что знали, что это будет наложено там металлическим окладом или другим вышивным или прочим. То есть некое такое уже мастерство, не икона как целостная, а некое такое склеивание пазла из различных каких-то вот частей. Мне кажется, в этом есть лукавство такое определенное.
Согласна.
Да?
Никогда не используем подокладные иконы, в которых прописано только личное. На наших иконах, которые выходят из нашей мастерской, полностью прописанный образ. Полностью
конечно,
прописанный.
Традиция,
со всеми клеймами, со всеми подписями.
Вот эта традиция, она, конечно, поздняя. Она вот, в этом есть большое лукавство. Вот. Чаще всего традиция позволяла вышивать нимбы, ну, то есть украшать как-либо. Венцы их называли, да? Венцы. Потом стали ризы появляться. Потом на ризах стали появляться камушки, потом стали драгоценные, соответственно. Больше. Есть опасность, вот как мне видится, есть опасность увести молящегося человека, зрителя иконы, увести в рассматривание камушков, блеска, цвета, их ценности, драгоценности от самого образа.
Есть такая вероятность,
опасность.
Согласна.
Поэтому
да.
Мне видится, что должна быть органичность, должна быть мера, когда ты не нарушаешь молитвенный образ. Не уводишь его взгляд на рассматривание дороговизны и вот внешнего блеска, внешнего эффекта.
Не надо заниматься украшательством. Вот понимаете, для нас это тоже. Мы к этому пришли через год, два, три после работы. Как художники мы не могли вот напиться из этого источника. Мы можем, мы умеем, мы хотим украсить образ. И первые наши работы лет 7-8 тому назад, они действительно грешили тем, о чем вы сейчас говорите. Но это раннее мастерство. Когда приходит зрелость, как художника, а мы профессиональные художники по вышивке, но иконописцами, простите за такое высокое слово, все-таки мы вышиваем лики, и это сродни живописи. Мы их пишем иглой. Иглой и вот ниточками и стеклярусом.
Да.
Мы стали где-то на 6-7 год, когда стали получаться образы, которые заслуживали таких слов. Приходит священнослужитель из храма, крестится перед образом и говорит, этот образ достоин быть в храме. И мы поняли, каким путем надо идти. Вот мы уходим от этого украшательства. Но есть храмовые иконы, и есть иконы домашние, любимые. Когда вышивает бабушка, она делает то, что у нее есть под рукой. Поэтому я говорю, для домашних икон, если человек вышивает, и там вместо драгоценных камней будет пластик, будет там какая-то тряпочка из ее золотого платочка, не обижайте ее и не говорите, что бабушка, вы неправильно вышили, это не в каноне. Она от всей души, кусочек своей души, да, отдает своим детям на память о том, что она была вместе с ними какое-то время. Но это домашние иконы, понимаете, которые для домашнего пользования, а уже для храмов надо строго следовать традиции.
Да, да, да.
Да, и вот если вы увидите иконы, представленные на нашей выставке и в мастерской, вы поймете, что там разные стили и в украшении святых образов, и в окладах. Почему? Более строгие по цвету, более аскетичные, более монохромные, как раз для храмов и монастырей. Они требуют именно такого обрамления.
Ну, просто у меня, мне не оторваться. Вот пересвет Яслябе, вот прямо передо мной тут лежат две иконы, такие, на перламутре,
да.
Это печать, конечно.
Это
да?
Печать на перламутре, да, но срочная потрясовка,
выглядит очень оригинально, да. Очень самобытно. Просто потрясают таким вот великолепием выдумки. То есть вот эта импровизация, скорее всего, это же не какая-то догма. То есть каждый раз мастерица выкладывает, может быть, что-то по-разному.
Вот посмотрите, видите, два образа, да? И они все равно, ритм орнамента остается один и тот же, а цветовое решение уже другое. Но законченные образы, которые будут обрамлять образ любимого всеми детьми, святого Ильи Муромца, нашего богатыря. Потому что вот сделав этот образ и увидев прекрасный отклик именно от детей на выставке в Североморске, мы решили вот дополнить, чтобы дети понимали, что кроме Ильи Муромца были еще другие монахи, причислены к лику святых, как ратники, которые жизни свои положили во спасение Руси.
Хорошо, что есть возможность нам сейчас посмотреть экспозицию. Конечно, бы хотелось, что это было бы общедоступное, широкого такого обозрения, но тем не менее мы пройдем на эту экспозицию ваших икон.
Спасибо. Всегда с удовольствием приглашаем.